приступаем к новой книге Священного Писания, книге Левит, которая совершенно особенная в отношении других книг Пятикнижья, других книг Священного Писания Ветхого Завета. Она и есть, собственно, закон, предписывающий, содержащий очень четкие, очень скрупулезные описания обрядового, ритуального характера. Особое место в описаниях книги Левит занимает особые обстоятельства совершения жертвоприношения. И вот вокруг этого жертвоприношения, не только так, как оно описано на страницах книги Левит, но в целом о жертвоприношении как неком константе, неком элементе, постоянно присутствующем в ветхозаветных книгах, всегда у людей возникает очень много вопросов и проблем. И вот прежде чем приступить к описанию жертвоприношений, так как это делает книга Левит, хотелось бы поговорить вообще о жертвоприношении вообще. Почему вообще становится, вот есть вопрос, встает проблема о жертвоприношении. Как мы увидим, как бы забегая сильно вперед, как мы увидим из этого разговора, что ведь все, всякая жертва, все, что связано с жертвой, жертвенностью, с хоть каким-то элементом, вот так или иначе указывающий на принесение жертвы, все это восходит, находит исполнение и восходит к величайшей жертве, которой стоит мир, жертве Иисуса Христа. Но вот, чтобы это было понятно, чтобы это стало очевидно, некий разговор вот надо начать не собственно с описаний жертвоприношений книги Левита, с размышления о сущности жертвы, как она есть. Странно, ну, факт, мы не слышим, не можем прочитать никаких установительных слов о жертвоприношении на страницах Ветхого Завета до того, как это описание и это требование подробно будет изложено в книге Левит. Мы нигде не читаем, чтобы Бог велел приносить жертвы до того, как это будет написано в книге Левит. Но книга Левит очень поздняя книга, она поздняя, даже если она современна книгам Пятикнижия. Есть очень радикальные представления, радикальные идеи, гипотезы о том, что книга Левит позднее по отношению к книгам Пятикнижия, что она вообще восходит чуть ли не к там, 3-5 веку до Рождества Христова и отражает собой некую чрезвычайно позднюю традицию, сложившуюся в израильском обществе. Так вот, это очень, ну даже если не брать эту радикальную гипотезу, то все равно это очень поздняя книга. Она даже на материале Ветхого Завета находится после Авеля, после Ноя, после Авраама. То есть она описывает собой некий очень поздний мир, а нигде до левитском времени, то есть ни во времена Авраама, ни во времена допотопные, ни сразу послепотопные, мы нигде не видим повеления о совершении жертвоприношений, так что может показаться, что они, что этих постановлений никогда и не было. Это опять-таки дает неким исследователям очень радикального характера делать, говорить такие вещи или делать заявление о том, что Вообще, повеление о жертвоприношениях есть очень позднее повеление, его где никогда и не было. Это только вот в последний, перед самым приходом Христа в мир, начинают люди заботиться о тем, чтобы приносить кого-нибудь в жертву. Но слово из песни не выкинешь. Мы знаем, что и Авель, и Ной, и Авраам эти жертвы приносили. Получается, что есть некий, ну, скажем, регламентированный, ритуализированный характер принесения жертвы, описанный, собственно, в книге Левит, где вот подробно описано, как совершается это жертвоприношение, и, по всей видимости, и описание подробное, и все, что сопровождает это описание, говорит о том, что люди, наконец, стали заботиться о том, кому и как приносится жертва. А сама жертва никогда не, вот, не вызывала никаких вопросов. Она требует регламентации, потому что у людей потерялось сознание того, кому приносится жертва. Она потребовала регламентации, потому что люди потеряли представление о том, почему приносится жертва. Но сама потребность принесения жертвы, она была всегда. Мы видим, как совершает жертвоприношение Авель. И по мысли бытописателя, по мысли автора описания этого сюжета, очевидно, что это подразумевается каким-то совершенно естественным актом. Нигде не предписано, но вот мы встречаем первых людей, приносящих жертвы. По идее, мы должны были сказать, ну, на каком основании они вообще решили приносить жертвы. Но мы это не задаем. И этот вопрос, он не включен в план описания бытийного сюжета. Он как бы даже не подразумевается у слушателей и читателей Библии. Само собой разумеется, что же еще делать человеку, приносящему жертву. И вот представляется для всех древнейших сообществ, именно эта традиция представлена в книге «Бытие», представляется, что совершение жертвы есть естественное движение человека, естественное движение человеческой души. Она будет потом регламентирована для особого течения храмового богослужения, но по существу это потребность. Нам представляется, современным людям, представляется, будто должна быть какая-то заповедь, предписывающая это жертвоприношение. А на самом деле никакой заповеди нет, потому что предписывать жертвоприношение ни к чему, они являются потребностью человека. И только тогда, когда эти потребности выбились из какой-то вот правильной, и правильного русла, вот тогда их потребовалось регламентировать, и регламентировать именно для особого круга ветхозаветного богослужения. То есть однозначно представляется всем древним авторам и тем людям, которые книги этих древних авторов читают, у них никогда не возникало никаких проблем с жертвоприношением. Мы знаем, ну скажем, ну отчасти знаем, может не столь развернуто, глубоко и хорошо, но мы знаем античную традицию. Античная традиция, скажем, вот какого-нибудь полиса известного, описанного нам в гомеровском эпосе, мы не встречаем там никаких требований божеств о принесении жертвы, за исключением, ну, скажем, Ифигении, вот, когда требовалась человеческая жертва, а жертвы, ну, скажем, просто как жертвы, в том числе и кровавые жертвоприношения животных, они подразумеваются. Люди делают их само собой, это никто специально не предписывает. В таком свободном обществе, как античное, никаких строгих, скрупулезных заповедей по поводу жертвоприношений не было, как не было их нигде. Но люди все время приносили жертву. И вот эта мысль, это, скажем, понимание того, что жертва нам показывается в Библии как явление органическое, естественное для человека, само собой разумеется, никакой заповеди для этого не нужно, вот оно вступает в диссонанс с тем, что мы привыкли думать, что будто жертва требуется. Это говорит о нашей глухой религиозной мертвенности. Мы совершенно забыли, что такое религиозное чувство. Мы жертвы не просто антирелигиозной пропаганды, мы жертвы очень мертвого общества, очень мертвого взгляда на жизнь, очень мертвящего представления об отношениях с божественным, с божественностью и просто с Богом. Вот, скажем, все люди, все русские люди, все люди, обучающиеся на постсоветском пространстве, они и живущие, они изучали в свое время произведения Александра Николаевича Островского «Гроза». Ну, его и сейчас изучают, просто в советское время его действительно изучали, его читали, а сейчас его только так вот, ну, скажем, основные идеи и мысли. Там есть сюжет, который всех в советское время, естественно, поражал. Говорили про него всякое, но он поражал. Это вот прощание Тихона с Катериной. Тихон уезжает в какую-то, ну, скажем, современным языком, командировку, в поездку. Кабаниха, мать Тихона, устраивает прощание Тихона с Катериной. Вот это прощание формализованное, абсолютно дикое, дико формализованное, дичайшее прощание, где Кабаниха, она говорит, что Тихон должен делать. Вот, как он должен поклониться, какой наказ он должен сказать, как она должна этот наказ принять, как она должна поклониться, что они должны сделать. Она буквально расписывает каждому их движение. Муж с женой прощаются, и вот она расписывает им, диктует им, как это прощание формально должно происходить. Не Тихон не любит Катерины, не Катерина Тихона, все мертвое, но они должны вот это прощание произвести. И понятно для всех подростков страны советской было, что вот это ужасно, это мерзко, отвратительно, неживое. Так вот, когда от человека требуют жертвы в отношении к Богу, это говорит о том, что он живет с Богом, как Тихон с Екатериной. Там нет никакой любви. Там церковь в таком случае выступает в роли кабанихи, где она говорит, ты должен пожертвовать столько, а вот здесь ты должен пожертвовать столько, а тут ты должен сделать еще что-то, а вот тут обязательно сходи и сделай так. Это мертвые отношения. А люди изначально в этих мертвых отношениях не жили. И уж тем более они никогда не жили мертвыми отношениями с Богом на страницах книги Бытия. Они и за пределами этих страниц никогда не жили мертво. А уж на страницах-то и подавно, даже Каин все-таки не мертвый человек, потому что он чувствует Бога и переживает из-за того, что Бог не принял его жертву. И Ной не мертвый человек, и Авраам живой человек, и Давид живой человек, а Авессалом живой человек. Они все так или иначе выстраивают свои отношения с Богом вне какого-то определенного регламента. Когда, скажем, вот Авраам приходит на некое место, он приносит жертву, ему никто не предписывает приносить здесь жертву каким-то определенным образом и произносить какие-то определенные молитвословия. Это потребность его души принести жертву здесь, сейчас поблагодарить Бога. Нам кажется, ну это же, ну, никто не требует, так зачем? Зачем это делать-то, если этого никто не требует? Вот это, зачем это делать, если этого никто не требует? И говорит, что у людей, говорит о том, что у людей внутри мертво. Зачем покупать мне цветы на день рождения жене? Это понятно, чтобы она не обиделась. А зачем мне их покупать через неделю после дня рождения? Хотя на день рождения был букет. Будет трудно объяснить. Ну а правда, зачем? На день рождения же было. Зачем вот так просто пойти купить букет жене? Зачем мне, например, вести ее в магазин для того, чтобы купить ей какое-то красивое платье или костюм или обувь, когда я уже водил ее в магазин месяц назад, и она ничего не просит? Какой в этом смысл, если это уже сделано? Какой мне смысл обнимать сегодня ребенка? Это ж, наверное, вредно. Потому что, ну вот, я же не буду каждые 5 минут ходить его и обнимать. Вот, наверное, это вредно. Врачи предписывают обнимание ребенка не больше 5 раз в день. 6 уже чрезмерно, а 10 раз в день, ну это о чем вы говорите? Вообще это какая-то чрезмерность. Мало ли что тебе хочется. Ты должен все делать разумно, больше от тебя обнимашек никто не требуется. А сколько денег нужно давать ребенку на карманные расходы? Ну, каждый, наверное, должен посмотреть в Википедии. Вот, там, наверное, высчитал кто-то, сколько нужно давать поцелуев, обнимашек, покупать вещей, карманных расходов, мороженок, калориев для ребенка в соответствии с доходом родителя. Сколько надо целовать свою жену, как часто нужно с ней встречаться в супружеской постели, сколько раз ей нужно говорить, когда ты ее любишь. Понятна суть? То есть, когда мы, когда общество это предписывает, когда врачи, сексологи, психологи, педиатры начинают предписывать, сколько родителю делать чего-то в отношении ребенка, то это говорит о том, что общество уже больное, и оно как бы делегирует какие-то общественные функции специалистам, которые дают рекомендации, советы людям, растерянным, уставшим, о том, что вот неопределенный минимум все-таки нужно соблюдать. Вот ты недообнял своего ребенка, ты не додал ему любви, ты не дособирал с ним конструкторов. Вот надо это сделать, а то будет беда. И само общество больное, раз оно начинает об этом заботиться, в здоровом обществе никто этим не заботится. Здоровое общество, оно состоит из здоровых членов, где все люди знают свои обязанности, знают свои права, но на самом деле они ведут так, как велит им сердце. Сердце. Отец обнимает ребенка не потому, что так надо, а потому, что так хочется. Он спит со своей женой не потому, что это предписано врачом, а потому, что он ее любит. Он выезжает с детьми на природу не потому, что так посоветовал психиатр, а потому, что ему интересно быть на природе со своими детьми. Человеку, взрослому человеку, приходит учитель по поводу проблем с его ребенком и говорит: дорогой Иван Иванович, я вам очень настоятельно советую, как психолог по первому образованию, все-таки почаще бывать с вашим ребенком на природе, поверьте, ему очень важно это. И он не будет таким агрессивным, каким он сейчас. Иван Иванович чешет свой затылок, думает, ну что ж, ладно, конечно, это неудобно, я с друзьями встречу запланировал, там, то да сё, ну, ради ребенка чего не сделаешь, надо ж пожертвовать ему своим временем. И он берет и жертвует, едет на природу, ну, давай, сынок, поиграем. Не, лучше давай ты сам поиграешь, я газету почитаю. Вот, я ж вывел с тебя на природу, давай. А потом несколько лет вспоминать, что было такое в твоей жизни, когда ты отказался от себя и принес в жертву собственному ребенку. Но вообще-то в нормальной семье отец делает это, не ощущая, что он приносит себя в жертву. Для него это потребность быть со своим ребенком, это нормально. Для него это жизнь. Если это стало жертвой, если это стало каким-то вот натуженным, напыженным действием родителя, то, конечно, оно какой-то эффект привозит, но совсем не тот, который требовалось. Вот такая разница между естественной потребностью человека оказать, показать, явить любовь Богу отрегламентировано, что, братья, вы не забывайте, что Богу надо как-то что-то давать. Он все-таки вам все дал, надо что-то ему вернуть, а то ведь он разгневается. Это поздняя вещь, но она не придумана, она появляется тогда, когда общество одичало, когда общество формализировалось настолько, что напоминать о любви приходится, потому что естественная любовь умерла. Но пока она была жива, пока люди что-то делали для Бога, то это работало. Они чувствовали потребность, как мужчина, ставший из-за стола, смотрит в глаза жене и говорит: солнышко, радость моя, спасибо, было очень вкусно. Это неформально, потому что правда было вкусно, правда было хорошо, и он доволен, и рад, и благодарен Богу, что он вкусно поел, что он такая замечательная жена. Он благодарит искренне Бога за жену, жену за ужин, и у него прекрасное настроение, он бы еще кого-нибудь отблагодарил. И если жена придет после ужина и скажет: слушай, у меня тут обувь порвалась, он говорит: да какие проблемы? Пойдем, сейчас же пойдем, вот купим, там есть магазин, который до 10 часов работает. Поехали прямо сейчас и купим. И когда он поедет и купит, и выберет классные вещи, не так, чтобы там сэкономить, а чтобы красиво, чтобы жена радостна была, чтобы она вышла радостная, она столь же искренне обнимет и скажет: слушай, так здорово, ты такую радость мне доставил, так хорошо. Это семья. Это просто нормально. Люди забыли, что такое нормально. Вот так вот было нормально, придя в Дубраву, восхититься видом и сказать: давай, неси баран. Мы принесем его в жертву Богу, потому что для такого Бога ничего не жалко. Такую красоту создал. Меня провел, меня сюда привел, чтобы я видел эту красоту. Как же не восхвалить, не сделать что-то доброе для такого любимого, дорогого Бога. Это в нас что-то сломано. Это мы не чувствуем потребности благодарить уже далеко не Бога. Мы не чувствуем потребность благодарить вообще кого-либо, кроме как себя, стоя перед зеркалом, за то, что мы сделали правильный выбор, за то, что мы правильно выбрали жену, за то, что мы правильно поселились в нужном городе, правильно выбрали работу, правильно выбрали начальник. В общем, я молодец. Все остальные все равно плохие люди, но я-то молодец. Себе жертву я принесу, я заслужил сегодня мороженку, а может быть и коньяк, а может быть и новую машину вполне. Вот, это наша испорченность, это наша дикость, это наша больная душа.